Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале Револьвера ТВ. Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Мы сегодня решили поговорить на тему взрыва в Неноксе. Это такой небольшой поселок на севере России, в районе Северодвинска, в котором произошел выброс радионуклидов. И это вызвало некий переполох в близлежащих местностях, в частности в Северодвинске, Архангельске, Мурманске, потому что в пробах воздуха, взятых в Северодвинске, например, с 8 по 23 августа, обнаружили техногенные радионуклиды, из-за которых в городе на короткое время повысился радиационный фон. Все это последствия той самой аварии, о которой писала пресса, в которой погибло несколько специалистов Росатома и военных, и которые произошли, насколько можно судить, потому что обстоятельства этой аварии засекречены, на некой платформе, которая находилась в море, на которой проводились испытания некого двигателя или какой-то реактивной установки, в которой присутствовала, тем не менее, и ядерная компонента, откуда, собственно, и выброс радионуклидов, который имел кратковременный характер, но который, тем не менее, произошел, и, в общем, это дает повод поговорить о том, что, собственно, представляет собой это вот явление, и насколько оно опасно, и насколько оно вообще продуктивно для нас и для нашей оборонной сферы, поскольку понятно, что это связано с оборонными испытаниями. Речь идет, собственно, о двух изделиях, которые были анонсированы Путиным еще в прошлом году, во время своего выступления. Либо о ракете, так называемый «Буревестник», которая является, насколько известно, изделием с реактивным ядерным двигателем, либо о ракете, тоже какой-то подводной такой суперторпеде под названием «Посейдон». Это старый проект, который разрабатывал в свое время еще академиком Сахаров, и который предполагал, так сказать, такой вот доставку сверхмощного ядерного заряда подводным путем. Ну, здесь можно, сейчас мы с Сашей обсудим, какие, собственно, варианты здесь возможны. На мой взгляд, в то, что касается торпеды, это, по сути дела, неуправляемая подводная лодка, назовем ее так. То есть, вернее, неуправляемая, а необитаемая подводная лодка, которая в автоматическом режиме может доставлять, так сказать, крупный ядерный заряд к берегам потенциального противника и там производить взрыв, который, соответственно...
Если быть точным, термоядерный.
Термоядерный, да. Который далее произведет там какие-то техногенные катастрофы, так сказать, в силу вот своей большой мощности. Я еще раз хочу подчеркнуть, что эту идею разрабатывал академик Сахаров. Вот тот самый, который там был лидером как бы российского правозащитного движения советского еще там, и так далее, вот идея была это его. Насколько она продуктивна или нет, это, так сказать, остается предполагать, но во всяком случае родил ее именно он. А вот что касается ракеты с ядерным двигателем, то это вещь немножко более сложная, потому что все-таки ракета не подводная лодка и не торпеда, она летит по воздуху. И, соответственно, там требуется гораздо меньше габариты двигателя. И если
и вес.
То, что... Да, вес в первую очередь играет роль. Потому что если под водой, в общем-то, технологии так сказать, подводного атомного атомного строительства как бы уже известны, в подводных лодках они применяются, реакторы, их можно сделать, наверное, меньше, больше. Так сказать, вписать в какие-то габариты и дальше, так сказать, послать в автономном режиме вот этот вот аппарат, то, что касается ракеты, это вещь, в общем-то, более сложная, потому что ракета должна лететь по воздуху, значит, соответственно, она должна обладать не очень большой массой для того, чтобы ее этот двигатель мог, так сказать, толкать вперед. И что самое главное, что вообще идея такого ядерного реактивного двигателя, она рождалась еще достаточно давно, еще в 50-е и 60-е годы, когда была такая эйфория от ядерной техники, когда казалось, что она может абсолютно все, и вообще это какой-то новый, так сказать, сдвиг в человеческом сознании, но потом оказалось, что, в общем-то, во всех полетных вариантах, типа создания там, ядерного самолета, который может летать, там, скажем, бесконечное время, достаточно долгое на ядерной установке, или ядерная ракета. В общем, эти все исследования пришли в тупик. Вот они сейчас были возрождены благодаря тому, что их анонсировал Путин. Но насколько они являются реально достижимыми и возможными, это, конечно, вопрос еще открытый, не говоря уже о том, насколько это вообще эффективно и продуктивно. Во всяком случае, испытание вот этого двигателя, который скорее, на мой взгляд, относится, на мой взгляд, во все, относится к вот именно реактивной такой воздушной установке, они на первом этапе дали аварию. В общем, ничего необычного в этом нет, потому что сами по себе новаторские идеи, они сразу реализуются, они реализуются через опыты, и опыты в том числе и негативные, которые ведут к авариям. Но насколько сама эта идея продуктивна и вообще, так сказать, стоит ли этим заниматься, тем более вот с такими эффектами, которые может дать взрыв, так сказать, ракетного двигателя. Вот об этом стоит поговорить. Как ты думаешь, Саша?
Ну, я тоже думаю, что это не Посейдон, потому что идея Посейдона была замешана на том, что это должен быть заряд какой-то очень большой мощности. Благо, ограничений по весу практически нет. Можно многотонную, так сказать, бомбу туда зафигачить. И смысл был о том, что нанесение удара этим самым Посейдоном производилось из глубины океана, но в какой-то прибрежный город, типа Нью-Йорка. И этот Посейдон, предполагалось, что взрыв будет настолько мощным, что образуется разновидность цунами, которая, собственно, поражающая способность усиливает, так сказать, вот эту большие массы воды, так сказать, которые выплескиваются одновременно, которые могут нанести урон городу. Весьма значимый, так сказать, вывести из строя черти чего. Но более поздние расчеты показали, что для этого нужно, чтобы мощность была, носила какой-то запредельный характер, который даже сейчас не производят. Но мы знаем такая максимальная величина, которые провели испытания подобного типа бомб, ну и ядерных устройств, термоядерных устройств. Значит, достигли 60 мегатонн. Царь бомба, которая была на новой Земле испытана. При расчетной мощности 50. Она дала лишнюю десятку. Ну, теоретически, так сказать, более-менее просчитывается вариант, что можно сделать порядка 100 мегатонн. Так сказать, подобную. Но все равно при любом случае вот такой гигантской волны, как в фильмах ужасов, не образуется. Потому что те землетрясения, которые происходят и приводят к серьезным волнам, большим, там гораздо большие величины гуляют, несравненно больше, чем человек еще в состоянии создать на данный исторический момент. Значит, поэтому, более того, само передвижение этой самой торпеды, Посейдон, нашли варианты, как ставить акустические приборы по всему океану, ловить эту самую подводную, так сказать, лодку фактически. Потому что она по размеру достаточно велика и, соответственно, шумит при передвижении. Скорость безумную, так как у шквал, так сказать, развить нельзя при таких габаритах. Ну и вроде получается, что так сказать, ее, в общем-то, можно обнаружить. И получается, что ты тратишь там колоссальные ресурсы, чтобы вроде как произвести ужасное действие подобное, а добиться результата не можешь, потому что так сказать, ее откуда-то надо выпустить, она тоже ведь не может через весь мировой океан переплыть. То есть ну, нужна какой-то носитель, который должен привести эту торпеду. То есть, наверное, какие-то разработки на теоретическом уровне ведутся для достижения фундаментальных каких-то научных достижений. Такие работы ведутся. Но говорить о практическом осуществлении вот этой суперторпеды по существу, ну, говорить очень сложно. Что касается ядерных компонентов, которые существуют в ракетах. Ну, во-первых, они существуют в миниатюре. Это различные многолетнего действия ядерной установки, которые обеспечивают электричеством дальний космос. Это известно. Там причем вот тот самый Полоний гадкий, о котором, так сказать, знает теперь весь мир.
Да, значит, которым можно еще и людей травить вместе с чаем.
Попутно, да, он, в общем-то, туда уходит, потому что различные страны, все великие державы разрабатывают подобные источники. Они летают в космос, космические. И так ведь Франция, например, обеспечивает себя этим нужным количеством полония из своих ядерных реакторов достаточно. У них много ядерных реакторов. А в Соединенных Штатах не хватает. Раз в году проходит сделка когда мы продаем 8 граммов полония Соединенным Штатам. Цифра известна. Цена запредельная, очень высокая, поэтому мы единственный поставщик полония на мировой рынок. Соединенные Штаты единственный покупатель этого полония на мировом рынке. Объем этой сделки 8 грамм – это много для этой задачи. И, так сказать, это большую потребность закрывает у Соединенных Штатов, большую долю. Достоверно мы не знаем, сколько они тратят. Но в основном тратят, вот это фактически научные исследования, так по большому счету. Угу. Есть система ядерного катализа, когда рядом с двигателем, когда происходит возгорание топлива, ставят ионизирующие источники, которые достаточно мощные, которые настолько ионизируют вот эту вот смесь, что она загорается лучше, сгорает эффективнее, соответственно, мощность двигателя повышается, и, соответственно, это приводит к повышению тактико-технических данных ракеты, к чему стремятся все военные.
Но все равно топливо нужно.
Да, там нужно топливо, и топливо нужно в любом случае, я сейчас объясню почему. Но оно сгорает именно более эффективно, и вряд ли это тот случай, потому что бесконечным, так сказать, радиусом действия такая ракета не обладает. У нее повышается мощность, скорость, так сказать, вот это все понятные вещи. Но как раз вот того эффекта, о котором рассказывал Путин, что она может чуть ли не по всему миру летать, так сказать, на протяжении так и 2 недель, обходя там все зоны противоракетной обороны, и потом как-то в нужный момент куда-то прилететь и нанести какой-то удар. Ну, в самой по себе идее, так сказать, заложено внутреннее противоречие, потому что если она летает очень долго и обходит чего-то, она, в общем-то, должна лететь медленно. Ну, при большой скорости и поворот особо не залимонишь, как показывает практика. Значит, соответственно, получается, что она летит медленно, и ее начинают сбивать. Потому что ее, в общем-то, видно на радаре. И противоракеты, которые вот такими заморочками не отягощены, так сказать, они обладают очень высокой скоростью, и можно вовремя ее пустить и сбить. И получается, опять же, ты затратил немеренное количество денег, рисков для того, чтобы добиться результата, а она потом противоракеты сбивается. Поэтому в основном речь идет, в общем-то, об этой идее. Она была озвучена, несмотря на секретность всего этого хозяйства, она была озвучена зачем-то по непонятным в виде вот этих мультиков перед Государственной Думой. Больше похоже на отвлекающий маневр вообще, что мы что-то тут можем. Но это как Рейган запугал нас стратегической оборонной инициативой, а потом, как выяснилось, ничего особого не создавал и создавать не собирался.
Вот, ну, может и быть, его создать, надо сказать, это тоже часть.
Ну, часть... А вот здесь та разработка, которая явно не идет, ее не исключено, я так думаю, Путин попытался использовать именно вот в таком рейгановском варианте, в обратку пустить, что, мол, где мы тут затеваем такую вещь. Причем критики такого типа двигателей, именно основанных на реакторе, они как бы известны, их мотивы. Значит, ну, во-первых, эти двигатели не мощные. На разгонной траектории, так сказать, для того, чтобы снизить, резко куда-то вывести ее на соответствующую скорость и высоту, все равно требуется определенное химическое топливо, какие-то твердотопливные ускорители, которые ее вытаскивают. Но нет, самое главное. Потому что, когда она выходит на полетный режим, она уже тратит меньше энергии, и вроде как этой мощности хватает, этих двигателей. Причем для достижения высокой мощности используются различные изотопы. Не то, что употребляется в обычном ядерном реакторе, а несколько так сказать, более энергичные так сказать, гадости, которые дофига стоят, ядовиты, обладают высокой активностью. И поэтому в случае аварии вот эти изотопы, они наносят больший ущерб, чем обычный ядерный реактор. Потому что по количеству их вроде меньше, потому что они в ракете размещены. Это не Чернобыль, где там рвануло такой большой объем. Но гадость ведь заключается, так сказать, сам по себе уран, так сказать, он ничего страшного не представляет. У него так и период полураспада, так сказать, он там так многомиллионный. А те активные, так сказать, элементы, их надо выделить сначала из ядерного реактора, они поэтому дорого обходятся. Во-вторых, с ними хреново работать, в-третьих, они в случае разваливания в атмосфере, как в данном случае, они заражают значительной территории, и получается, что ракету, которую в процессе испытаний всегда есть потери, или даже по врагу ты запустил, ты все равно в состоянии что-то упустить, и она взорвется на твоей территории. Ты получаешь, так сказать, не столько ядерный взрыв, сколько заражение территории. Поэтому, собственно, об этом все эксперты говорили, и они оказались правы. При очередном испытании, очевидно, мы подробностей не знаем, это все засекречено, мы пользуемся только открытыми источниками, произошла какая-то авария. Какая-то авария. То, что был не ядерный взрыв, а был взрыв какой-то химический, предположим, топливо, разлетелась вот эта установка, и, по крайней мере, кратковременное поднятие радиационных радиаций, так сказать, было. Это факт, он, так сказать, никто его, так сказать, сомнению не подвергает. Молчат о составе радиоизотопов, которые вылетели. И это само по себе плохо, потому что, не зная состава, а засекречен состав по простой причине, так сказать, чтобы не говорить, как устроен двигатель. Потому что если ты обозначишь точно, так сказать, в каких пропорциях какие радионуклиды вылетели, то так грамотный специалист легко пересчитает в обратную сторону и поймет, какие принципы были использованы, что, наверное, является секретом. Потому что разновидностей этих двигателей, их достаточно много. Хотя, конечно, из космоса все видно. Я думаю, что заинтересованные военные спутники нашего потенциального противника, в данном случае Штатов и НАТО, так это наверняка все это изучили, уже сделали свои выводы и с нами этими выводами не поделились. Они только сказали, что это вроде как буревестник, а так и подробности не сказали. Они не выдают, что они знают. Мы не говорим, что и они это не говорят. Тем хуже для населения, которое, так сказать, не в состоянии обычными способами предотвратить себя. Потому что мы не знаем, то ли это альфа-излучение, которое страшно при попадании внутрь, то ли это бета-излучение, то ли это гамма-излучение, какое-то проникающееся. Но мы не знаем химический состав и не знаем так эти степени ядовитости и вообще уровень мер предосторожности, которые надо применять. Может, это все фигня. Я-то верю как раз, что приблизительно это так. А может быть, что-то серьезное. И тогда в этом случае это просто преступление. Потому что гражданские специалисты должны быть в курсе, и они должны просветить население, что надо делать, если это серьезно. Дай бог, что я прав, и, так сказать, объем вылетевших радионуклидов невелик, они рассосались в атмосфере и выпали, так сказать, ни там, ни тут, а всего лишь это перестраховка и обычная глупость чиновников, так как они это делают, позакрывали станции по ходу движения этого облака, значит, отключили их, чтобы не передавать данные, потому что эти станции, они, я так понял, находятся под определенным международным контролем.
Ну да, международная
штуки, система. Штуки 4 закрыли, чтобы не объяснять, значит, спектральный состав того, чего намеряли, взяли их и вырубили. Ну, такая страусиная политика, так сказать, голову в песок засунуть и сказать, что а у нас тут вот электричество отключилось, так сказать, сразу в 4 станциях по стране, которые находятся в разных точках страны. Ну, в общем, глупость какая-то. В общем, итог неутешителен. Значит, он неутешителен. Ну, во-первых, погибли люди. Это само все плохо. Радиационное заражение получили, так сказать, врачи, которые... Да, оставшиеся люди получили радиационное загрязнение. Раз, врачи не знают, что делать. А здесь психоз, он играет роль провокатора болезней. Может, не столько ты лучевую болезнь схлопотал, сколько от непонимания и ужаса, так сказать, у тебя обострились какие-то нервные заболевания, которые еще хуже, чем эта лучевая болезнь. Тут тоже радиофобия, вещь такая она, серьезная, психологическая. Жители, конечно, в непонятке. Самой вот этой Ниноксы, этого городишка. Там 400 жителей проживает. Близлежащих городов тоже удовольствия никто не получил. Недоверие к власти повысилось, этот градус еще поднялся. После фильма «Чернобыль», так сказать, это одно, а тут еще вот прям под носом все это происходит. Это неприятность. Плюс выяснилось, что технологии-то не отработаны. И, значит, причем на уровне того, что авария происходит, а военные медики не подключены к этому. Получается так, что армия, которая вроде начинает народ гордиться под бравурные крики, так сказать, рекламных, так сказать, троллей, значит, выясняется, что все вранье, что соответствующего медицинского обеспечения, по крайней мере, нету. Ничего себе, этих пострадавших привезли голых, завернутых в полиэтилен. В гражданскую клинику.
Ну, завернуто, потому что вся одежда была радиоактивная, это понятно.
Все понимаю. Значит, существуют одноразовые одежды. Стоят недорого, кстати, для подобных случаев. Существуют войсковые медицинские части, которые специализируются именно, так сказать, на этом, знают, какие надо применять, так сказать, лекарства, знают, как лечить, как производить дезактивацию и многое-многое другое с соответствующим оборудованием. Их там не было. Значит, получается, мы исследуем, так сказать, весьма серьезную какую-то вещь, новую технику, так сказать, по этой части, а это не обеспечено тыловым каким-то обеспечением, это испытание. Я плохо себе представляю, что, предположим, я не знаю, где-нибудь на Байконуре, так сказать, не было бы медицинской части, которая бы лечила, собственно, космонавтов и военных, которые там обслуживают. Все космонавты у нас военные, там половина, по крайней мере. Понятно, что так это обеспечено. А здесь-то этого нет. Есть аэродром в Плесецке, да, предположим, если ближе к Архангельску, если брать. Тоже наверняка же есть войсковая часть. Значит, есть специалисты, которые должны были быть на испытании прямо из Плесецка. Должны были приехать, развернуть какую-то клинику на судне на каком-то. Значит, сэкономили на этом деле. Варьё. А когда, значит, сэкономили на этом, ты, значит, начинаешь понимать, что они сэкономили на чем-то другом, что, может быть, привело как раз к этому взрыву. Всегда же подозрения, так сказать, они, так секретно, мы можем предполагать что угодно. Значит, выясняется, что, так сказать, наше командование на высоком уровне варьё и дураки. И что можно ждать от них поступок, связанных так, вот, на уровне Королёва, да? Тут ты же не ждешь королевщины, ты ждешь какой-то глупости. Потому что люди не понимают, если Королёв, нужно было ему принять решение, так сказать, мы знаем сейчас по литературным источникам, по мемуарам, так сказать, он выжимал там из всех все, так и типа, первым так и занимался этим делом, потери у него были небольшие. А здесь дураки. Дальше кто принимает решение, непонятно. Я посмотрел конференцию, так сказать, такое интервью, так и трех пожилых джентльменов, которые из Росатома. Которые из этой лаборатории, из соответствующего института ядерных исследований, которые занимались этим делом. Ну, во-первых, они пожилые, они все старше меня, по-моему.
Да.
Во-вторых, не сильно говорливые и не сильно внятные. В-третьих, они находились в состоянии зажатого стресса, секретности там и все прочее. И в итоге получилось жалкое зрелище. Три пожилых джентльмена, не сильно богатые, судя по одежде и по повадкам, так сказать, такие низкобюджетные, так сказать, ребята хорошего наверняка уровня, думаю, хорошие кандидаты, может, даже доктора наук. И выглядели они крайне бледно, и выяснилось, что так провели конференцию, на которой должны были как-то успокоить население, и никого не успокоили. Вот, так ведь, если кратко говорить, исходя из того, что мы имеем. Потому что даже то, что я знаю некоторые вещи, которые сверх того, из открытых источников, я говорить не могу. В общем, не радует вся эта ситуация. Категорически, по целому ряду показателей.
Ну, судя по тому, что было опубликовано про вот этот радионуклеидный состав проб, которые были отобраны в Северодвинске, то речь идет о неких короткоживущих техногенных радионуклеидов. Вот я вижу 91, кажется, стронций, 139 барий, 140 барий, дочерний нуклеид еще лауренций, может быть. 140. Ну, во всяком случае, это...
Короткоживущие не представляют. Дело в том, что когда распадается какой-то радионуклид серьезный, тяжелый, он делится на части, которые тоже, в свою очередь, бывают очень короткоживущими. Ну, вплоть до того, что какой-то период полураспада, там, 10 минус 20 секунды. Поэтому его можно не учитывать. Он тут же, так ведь, он образовался, и он тут же распадается. При этом извергает какую-то гадость. Поэтому, когда мы говорим о последствиях, то его все равно надо зачитывать в сумму активности. Но по сути он, как радионуклид, он не живет. С ним в химическом смысле бороться бесполезно. Он не успел, так сказать, пролететь 1 сантиметр в воздухе, а уже, так сказать, развалился на какие-то другие составные части. Из всего этого дела создаются ряды по 10-20 радионуклидов. Ну, например, так сказать, вот самый стандартный такой уран, который мы знаем, 92-238, оружейный. Он катится через целую цепочку. Уран-Х1, уран-Х2 проходит через газ радон радиоактивный, через радий, который, собственно, по которому, собственно, и видна вся эта активность, он больше всего активничает. Потому что радий, причем не просто радий, а радий А, радий Б, радий С, С', С2', штриха, они там еще ветвятся как-то. Потом все это проходит через вот этот полоний, которым. И все это дело распадается до свинца. Вот когда дело доходит до свинца, все на этом распад останавливается, и свинец уже стабильный элемент, который он живет уже миллиарды лет, не распадается, так сказать, у него своя судьба, так сказать. Он может быть там химически активен, но понятно, что это не тот случай, опасность он не представляет. И все это хозяйство находится в так называемом радиоактивном равновесии, если ничего, так сказать, не продувать, ничего, в капсуле все это держать, все это хозяйство, то оно находится в определенном соответствии. Вот этот соответствует этому, и можно посчитать концентрации и все прочее. К сожалению, в природе, благодаря радону, газу, так как он в промежутке находится, то от месторождения урана, до того, что светится, до радия, проходит вот этот вот газ. И поэтому за время существования этого газа он уходит из этого месторождения черти куда. И получается, что искать месторождение с помощью радиометра, меряя радиоактивность, это мартышкин труд. Ты находишь месторождение радия, а не месторождение урана. Они находятся, бывает, что там в десятках километров друг от друга. Получается бесполезное занятие. То есть ты радиометром можешь поймать только вот этот самый радий. А уран, который тебе нужен для производства бомбы, он находится в другом месте. Вот это такая неприятность. А сам по себе уран его хрен найдешь, он альфа-излучатель. И это нужно вот так же, как полоний, так сказать, его ловить с помощью сложных сцинтилляционных счетчиков. Это кристаллы натрия йода, активированные таллием, которые позволяют... То есть это целая морока. Почему, собственно, в Британии вот этот полоний достаточно поздно обнаружили. То есть ситуация, как бы, она непростая изначально. И вот эта путаница с радионуклидами... Я могу привести пример, так сказать, вот из жизни, который мне пришлось столкнуться и провести большую работу, за которую я премию, кстати, хорошую получил. Это, значит, в ускорительно-накопительном комплексе в Протвино есть канал аварийного сброса, куда сбрасывается 97% пучка. Пока он отлаживается, обжимается, режется на кусочки, так сказать, для того, чтобы можно, исследователи могли с ним работать, приходится прогонять очень много протонов именно вот в варианте сбрасывания в аварийный. Отработали, отогнали, померили, и после того, как разогнали до скорости света фактически, загоняют. Он длиной всего 50 метров. Этот канал аварийного сброса находится под углом, под углом, чтобы он уходил в землю туда дальше. И, соответственно, разогревается он до немыслимых температур, и вся его центральная часть – это графит. Это такой вот типа карандаша, такой графитовый стержень, диаметром только метр и длиной 50 метров. И вот в этот графит высаживается весь этот пучок, разогревая его до немыслимых температур. Соответственно, радиации, которая образуется вокруг всей этой гадости, ну просто не выговоришь сколько. Три листа убористым почерком мне руководитель этого проекта, профессор Лебедев, выдал и сказал, вот это все, так сказать, вот оно будет, вот будет излучаться и будет попадать в воду здесь вокруг этого канала аварийного сброса. Ты мне скажи, чего бояться, чего не бояться, и с какой скоростью течет вода и все прочее. Ну, у меня там остатки волос на голове зашевелились, когда я прочитал этот список, но выяснилось, что 90% из вот всех радионуклидов это как раз вот такие короткоживущие, которые они пообразовались, тут же распались. Ну и в итоге так и все свелось, когда уже посмотрели внимательно, и уже с цифрами, и посмотрели концентрации, выяснилось, что хуже всего тритий. Это водород, у которого три, кроме протона, еще два нейтрончика находятся. Поэтому он называется тритий. Это есть дейтерий, а есть тритий. Дейтерий – это с двумя, а это тритий. И, собственно, по этому тритию мы определились, что вот по нему мы меряем, смотрим, как он попадает в воду, с какой скоростью он идет к водозабору. Мы выполнили эту работу вплоть до прямых измерений скорости течения воды. Определили, что это не так страшно, и концентрации незначимые, чем отчитались, и вообще так ведь, вот работу провели. Это я пример того, что вот здесь ситуация, так сказать, может, не такая страшная, как там, но то есть все вот эти ряды, о которых я говорю, так сказать, в реакторе, они известны. Но, тем не менее, это, опять же, нетривиально, это непросто. Поэтому, как защищаться от этого дела, нужно, чтобы специалисты подсказали, что является наиболее гадким, от чего надо защищаться, а на что можно просто плюнуть и забыть, и это не столь значимо. Дело сложное, непростое.
Ну, я все еще хочу сказать, что если речь идет о испытании действительно ядерного двигателя для ракет, что мы предположили, из-за чего, собственно, и могла произойти эта авария, то, конечно, не надо их мерить на масштабы бомбы типа Хиросима. Это все гораздо более компактно, локально и гораздо меньшие выбросы обеспечивает, чем то, что могло бы быть там, по сравнению с известными авариями. Там, типа,
да, они, и взрыва не было как такового.
Да, да. Взрыва не было. Было загрязнение как таковое, да. Но это загрязнение при любой ядерной аварии фактически неизбежно. Фукусиму тоже никто не хотел, но ядерное загрязнение, тем не менее, было. Поэтому надо понять просто, что масштабы, так сказать, они разные по своей сопоставимости. И даже хотя мы говорим о ядерном загрязнении, то, в общем-то, по большому счету, оно было минимальным. И, собственно, именно поэтому вот этот вот короткий всплеск радиоактивных инертных газов, то есть это, видимо, вот та самая часть распада, которая была более или менее долгоживущая для того, чтобы ее можно было детектировать, она, в общем-то, быстро прошла, и на сегодняшний день, в общем, никакой дальнейшего развития эта ситуация не получила. Другой вопрос, что, конечно, то, что испытание само проводилось вот на этой удаленной морской платформе, показывает, что, во-первых, его не очень хотели как бы делать широко доступным и публичным с точки зрения того, чтобы в нем было большое количество специалистов задействовано. То есть, видимо, речь шла действительно о достаточно секретной разработке. А во-вторых, что и помощь какую-то на месте вследствие такого удаления организовать, естественно, сложнее. То есть, одно дело, когда это происходит на полигоне, который находится как бы в стационарных условиях суши, а другое дело, когда это выносится на какую-то морскую платформу. Для меня все равно остается еще вопросом, ну, который, наверное, имеет свой ответ, если бы не было секретности, почему это надо было проводить именно на морской платформе, а не на какой-то наземной установке. Ну, видимо, какие-то мотивы на этот счет были. Что же касается самого вот этого, так сказать, вооружения, ради которого, собственно, все производится, и то, что вот Саша как раз начал сейчас, только что изложил, я согласен с его точкой зрения, что в большей степени это напоминает блеф. Потому что и сама идея вот этой вот ядерной суперторпеды, которую так и не стали реализовывать во времена Сахарова, хотя она, когда она, кстати, имела чуть больше смысл. Потому что, во-первых, ну, была разработка, значит, соответствующей термоядерной бомбы очень большой мощности, ее надо было явно куда-то поставить, и, так сказать, даже самолет на это годился, так сказать, с трудом. А во-вторых, ну, не было тогда такой системы противолодочной защиты, которая могла бы, собственно, вот это вот отсечь, скажем так, потенциальную эту торпеду, которая, впрочем, в тот момент не была самоуправляемой, на достаточно близких подступах к побережью, так сказать, потенциального противника. Но само по себе, действительно, сравнение вот человеческих возможностей с эффектами природы, которые побуждают цунами, так сказать, и крупные волны, кстати, далеко не всегда. И во всех землетрясениях это тоже отдельный механизм. Это не значит, что ты там любую гадость взорвал в океане, у тебя автоматически появилось цунами. Даже при землетрясениях и крупных сдвигах земной коры это происходит не всегда. Так что здесь еще не все далеко однозначно. Я думаю, что в значительной мере это является, ну, своего рода пугалом. Пугалом, в котором вероятность осуществления, реализации его, она где-то 50/50. Объясню почему. Ну вот, например, я помню хорошо момент, когда у нас начали разрабатывать вот этот вот советский шаттл, я имею в виду корабль «Буран». Дело в том, что вот моя тетя, например, черт бы подрал эту Алису, которая все время влезает, так сказать, мне в передачу. Когда, так сказать, моя тетя, вот она работала как раз в одном из КБ, ныне уже покойная, которая занималась вот разработкой этого «Бурана». И тогда, собственно, этот «Буран» расценивался теми, кто его создавал, как некий фантастический проект, которым, ну, в общем, летать не суждено, это вот полный отстой, и вообще это, раз уж государство выделило на него деньги, но мы их, как говорится, потратим, но, в общем, ничего путного из этого не произойдет. Но он, блин, полетел. И причем полетел в автоматическом режиме. Он не дал никакого дальнейшего полезного эффекта. Ну, тут совпало с разделом Советского Союза и как бы с тем, что его применять уже осталось негде. Да и сама идея на тот момент, скажем так, многоразового челнока за счет американского опыта, она уже как бы провалилась сама по себе. То есть оказалась, в общем, неэффективной. Что, собственно, было ясно на самом деле с самого начала, если так было внимательно к ней присмотреться. Но, так сказать, идея оказалась, тем не менее, возможной в реализации. Поэтому я не скидываю со счетов, что та же самая идея ядерной торпеды и того же самого ядерного ракетного двигателя, так сказать, поставленного на ракету, она может быть реализуема. Другой вопрос, зачем? Потому что понятно, что даже если этот двигатель будет реализован, то все равно мощность такой ракеты, она будет несравнима, ну, условно говоря, с мощностью ракеты «Сатана». Ну, или того, что на Западе называют «Сатаной». Когда там 10 боеголовок, там по 100 килотонн, так сказать, разлетаются вместе с сложными целями в разном направлении. Наверное, их потенциально перехватывать проще, поскольку они баллистические, но поскольку их много и плюс еще ложные цели, то вероятность такого перехвата достаточно слаба. И я не думаю, что вот эта вот ядерная ракета, которая, естественно, по своей мощности не будет сопоставима с «Сатаной», это что-то похожее на крылатую ракету, ну, что-то типа «Фау-1». Да, если так говорить вот в сравнении.
Ну, только с ядерным зарядом.
Категории. Ну да, ну с ядерным зарядом. Но это за ядерный заряд-то все равно невелик. Потому что Фау-1, я не помню, сколько, по-моему, Фау-2 тащило 600 килограмм. Вообще полезной нагрузки, то есть в данном случае тротилового эквивалента. Фау-1, естественно, тащило меньше. Вот. Но все равно, действительно, оно за счет своей медленной скорости, так сказать, полета, оно было гораздо более сбиваемо, и сбивалось, кстати, реально, вот, при отсутствии там систем каких-то противоракетной обороны, существенных на период Второй мировой войны. Поэтому то, что это действительно реализуемый проект, в том смысле, что он может быть эффективным каким-то оружием, с моей точки зрения, это большое сомнение вызывает. Так же, как, впрочем, и вот эта вот ядерная подводная торпеда типа «Посейдон». Но! Урок Рейгана, он, в общем-то, позитивный. Потому что если Рейгану и его команде удалось запудрить мозги руководству Советского Союза, не слишком талантливому, скажем прямо, на тот момент, потому что у меня о мыслительных способностях Горбачева очень низкие мнения. Разные люди могут думать по-разному, вот мое личное мнение такое. И поэтому то, что, так сказать, он мог его, так сказать, развести вот этим проектом стратегической оборонной инициативы, ну, с моей точки зрения, это, в общем, нормальный военный ход. Ты не реализовал оборону, но противника-то развел, ввел его, так сказать, в кризис. Если, так сказать, нынешнее руководство идет тем же самым путем, то есть не реализовать проект, ну хотя бы, так сказать, развести противника. Тем более, что и в интеллектуальной способности с той стороны тоже есть достаточно веские основания для сомнений. Но почему бы нет? Пусть проверят, пусть, так сказать, считают это блефом или не блефом. А может быть, это работает, а может, не работает. Ну, фиг его знает. Может быть, свои исследования проведут или не проведут. Или будут надеяться, что и так обойдется. Ну, нормальное состояние создать, так сказать, вот обстановку неопределенности, особенно в условиях, когда противник отказывается, так сказать, от всех ограничивающих соглашений и говорит там, ну, мы сейчас выходим на вольную охоту, каждый делает, что хочет, размещает, что где хочет, и вообще никто никакими обязательствами не связан. Ну, отлично, давайте не связываться обязательствами, давайте вот друг друга пугать и разводить. Мне не очень нравится эта тактика сама по себе, вот. Принципиально, да, кого-то разводить, пугать там и вообще строить козу. Но если, так сказать, переходят на такой язык общения, значит, надо действовать адекватно. Вот, и поэтому...
Очень дорого, Валер, обходится.
Это дорого, в том числе. Дорого. Нет, я согласен, что это обходится дорого, но, минуточку, дорого обходится, в общем-то, не исследование, дорого обходится развертывание оружия. То есть, когда ты провел какие-то, ну, условно говоря, опытно-конструкторские разработки, так сказать, создал какой-то двигатель, он, может быть, пошел, а может быть, не пошел, а может быть, будет использован в каких-то дальнейших, так сказать, исследованиях. Это можно списать как бы на общий прогресс науки, да, который двигается, как известно, военно-промышленным комплексом. Когда ты реально производишь какую-то ракету, вот начинаешь ее, как говорится, на заводах плодить, это оборудование, заводы, это риски, так сказать, производства, это развертывание, это все действительно реально стоит дорого. Вот это реально дорого. Но я так полагаю, что, во-первых, до этого развертывания еще дело не дошло, вот, и далеко не быстро дойдет. А вот с точки зрения опережения в конструкторских разработках, так сказать, и создание такого рода пугала, которое может быть пугало, а может быть и не пугало. Ну, не знаю, мне это не кажется не самым глупым вариантом из того, которое можно было осуществить. То, что при этом есть какие-то издержки, это бесспорно. В частности, издержки вот на такого рода испытания, которые дают какой-то, так сказать, негативный эффект. Но все-таки надо объективно признать, они меньше, чем Чернобыль, они меньше, чем Фукусима, они меньше, чем авария в Челябинске, там, я не помню номер какой, когда, так сказать, когда там заразился, взорвал пресс. В общем, это все достаточно локально. Ну, вот, поэтому, ну, не самый худший вариант, который мог бы быть. Пожалуйста, Саша.
Мне кажется, ты очень хорошо о них думаешь. Предполагаю, что такая тонкая разработка, троллинг и так и прочее. У меня худшее предположение, и я объясню, почему, совершенно из другой области. Я не верю, что, так сказать, тонкие ГБшники, так сказать, сидят и придумывают сценарии, как бы развести Трампа на большие расходы, самим при этом не потратиться, а наоборот науку произвести. Значит, во-первых, я вчера говорил, я видел этих людей, вот на которые непосредственно занимаются наукой, которые занимаются этим делом. Им ничего не достается, Валер. У них вид несчастный. Несчастный, так сказать. Они, значит, если бы это была красивая разводка, это были бы лощеные ребята в костюмах от Бриони, молодые, энергичные, которые бы, растопырив пальцы, так сказать, излагали бы эту теорию, это могло бы быть красиво. Но нет, это некрасиво, это не смотрится.
Нет.
Более того, те люди, которые занимаются вот этим, то есть в политике определяют, так сказать, вот какие-то уровни Путина и все прочее, они же параллельно занимаются такими вещами, как, например, пытаются отобрать детей у демонстрантов. Говорят, вы вышли на демонстрацию с детьми, по этой причине мы у вас их отберем и отдадим в детский дом, а вас лишим родительских прав. Вот эти же люди, вот они произносят, так сказать, вот эти вещи и эти вещи. Я не верю этим людям. Я не думаю, что они беспокоятся об обороноспособности страны. Я не верю, что они моральные. Я не уверен, что они напрягают вообще голову для того, чтобы противника развести на какие-то вещи. Они думают о своем кармане. Верю. Они делают гадости людям. Верю. Они дураки. Верю. Они неумехи. Верю. Они жлобье. Верю. То, что они в состоянии продуктивно работать, о чем ты говоришь, это тонкая разводка, которую, так сказать, надо уметь понимать и быть мотивированным, понимаешь? Я не верю в то, что они вот этим занимаются. Поэтому у меня вот сомнения на этот счет.
Ты знаешь, Саш, я про тонкую разводку, конечно, ничего не говорил, потому что такие вещи иногда получаются дуриком. Я, кстати, насчет тонкой разводки и в интеллектуальных способностях Рейгана всегда сомневался. То есть это вряд ли придумал он сам. Скорее всего, кто-то ему придумал, нашептал на ухо. Вот, а он уже дальше просто реализовал с тем актерским талантом, который у него был заложен еще с юных лет, когда он не был президентом. Поэтому я не думаю, что здесь имеет место какая-то вот тонкая продуманная игра на много шагов вперед. Но иногда вот дуриком, так сказать, могут такие вещи получаться. Может быть, так сказать, это один из вариантов вот такого дурика. Или не дурика. Ну, я считаю просто, что это движение в полезном направлении, несмотря на то, что осуществляют его отнюдь не те люди, которые могли бы это сделать гораздо грамотнее, гораздо дешевле и с гораздо меньшим риском. Пожалуйста, Саша.
Самые достоверные и первые по времени сведения о том, что это за ракета, как она произошла, в какое время, с какими там предположениями и все прочее, приходят не от нашего президента, не он нам рассказывает о том, что может быть, а от Трампа. Он рассказывает нам. Он рассказывает нам, у него служба этой самой разведки, там, космоса, там, я не знаю как, агентурный, там еще что-то, работает лучше, чем напрямую, так сказать, докладывают президенту, чтобы он здесь изложил, так сказать, он или министр обороны, не обязательно тут понятно, что. Но Трамп рассказывает нам, ну это куда вообще? И после этого, стиснув зубы, так сказать, мы только, наши руководители, только это дело подтверждают. Или не подтверждают, или подтверждают частично. Они нам рассказывают, что у нас произошло на нашем полигоне с нашей суперсекретной ракетой, с нашими исследователями, где погибли наши люди. Это Трамп нам рассказывает. Но это вообще куда? Вот ты себе представь, что это у них там в Мексиканском заливе на суперсекретном полигоне взорвалась суперсекретная их ракета с двигателем. С каким. Им, значит, Путин бы рассказывал им о том, что у них произошло, какой тип ракеты, как произошло. Ну, это же вообще, можно себе представить такую ситуацию?
Да можно, конечно, Саш. Я тебе напомню известную ситуацию с рейсом МН-17, в котором, ну, так сказать, наши источники уверяют, ну, у вас есть фотографии из космоса. на котором запечатлена вся ситуация в момент, так сказать, вот, сбития вот этого МН-17. Американцы молчат, так сказать, забив, так сказать, рот на замок. А наши постоянно, ну, я имею в виду с российской стороны, постоянно говорят, вы снимки-то опубликуйте, вот те, которые у вас есть. Откуда они знают, что они есть? Значит, кто-то видел, или, по крайней мере, представляет, о чем идет речь, а откуда он их мог видеть, если их никто не публиковал, даже не признавался в их наличии. Понимаешь, это та же самая игра, так сказать, которая идет с обеих сторон, когда кто-то сквозь зубы что-то произносит, а вторые, так сказать, молча либо признают, либо не признают. Я не говорю, что тот чемпион, понимаешь, и кто-то всех обхитрил, а просто это такой вид взаимного перекидывания шаров, так сказать, в игре, в которой каждый обладает большей информацией, чем то, что он хочет предоставить. А согласиться на какую-то информацию, сказав «да», значит, это уже значит наполовину признать то, что должен. Саша, скажи, пожалуйста, и нам надо отвечать на вопросы. Мы слишком долго говорим на эту тему.
Да.
Пожалуйста.
Я просто хочу сказать реплику, что не предвидится в Басманном районном суде суд над американцами, что они сбили MH17.
Вот. Нет, точно.
Не просматривается. Басманный суд как бы на эту тему не обсуждает. Вот, понимаешь, вроде бы мы знаем, что у них спит, но как бы не просматривается.
Почему? Конечно. Нет, это будет в Гааге, это будет спектакль. Так мы его увидим не раз. Так, давайте к вопросам. Путин красава, всех переиграл, готовил удар по Флориде, а шарахнул по Воронежу. Интересный вопрос. Я не знаю, где он шарахнул по Воронежу.
Ну, это в переносном смысле называется бомбить Воронеж.
Наверное. Насчет бомбардировки Флориды, она имеет, на мой взгляд, личный, примерно такое же смысловое значение, как и бомбардировка Воронежа, честно говоря. Вот. И то, и другое как бы не имеет смысла. Вообще мне эта сахаровская идея, честно говоря, не нравится. С самого начала не нравилась. Она была какой-то глупой, несмотря на то, что он академик. Ну, ладно, будем считать, что и то, и другое глупость. Так, почему, когда дети играют со спичками, их порят, а когда горе-вояки, заигравшие, взрывают атомную бомбу рядом с населенным районом, их считают героями? Пора вводить новый термин «путинские шахиды». Слушайте, ну вот из того, что мы сегодня изложили, во всяком случае, следующее. Это не атомная бомба. Б. Это не густонаселенный район. В. О чем идет речь? Это речь идет о ядерной аварии, которая случается со всяким, кто занимается ядерными исследованиями. Значит, если вы занимаетесь их исследованиями или хотя бы даже работаете в штатном режиме, типа Фукусимы, значит, знайте, что потенциальный риск аварии у вас всегда есть. Так что любой, кто занимается ядерной энергией, он в той или иной мере шахид. Ну, если пользоваться, так сказать, вашими терминами. В случае дальнего космоса при использовании ядерных двигателей у нас нет традиционно стойкой ЭКБ для систем управления в части дозовых воздействий и ТЗЧ. Саш, ты, наверное, с этими аббревиатурами лучше разбираешься.
Просто речь идет о радиационной безопасности самой аппаратуры.
Ну, согласен. Но это все как бы...
Там это разнесено в пространстве. Источник находится в одном месте, а чувствительные элементы находятся на серьезном удалении максимально для самого аппарата.
Так, еще один вопрос. Александр, это очень хорошо, что они дураки и воры, иначе русский рейх представлял бы страшную угрозу. Я думаю, что для рейха тем безопаснее, чем больше его считают дураками и ворами. Так, премьер Медведев поручил проработать вопрос о введении в России 4-дневной рабочей недели, а то 5 дней в неделю играть в бадминтон уже не в моготу. Ну, типа шутка. Да, мы обсуждали это, по-моему, не так давно.
Обсуждали.
Так, Huawei планирует создать планшеты с российского S Aurora. Ваше мнение о данном чуде? Ну, вы знаете, мы, во-первых, эту ОС не видели, да, операционную систему. Поэтому как бы обсуждать ее компетентно достаточно тяжело. Но дело не столько в Huawei, который хочет, так сказать, прильнуть к российской Авроре, сколько в том, что у него сейчас трудности с использованием Андроида, поскольку Андроид – это, в общем, разработка Google, да, и базируется, соответственно, на американской системе.
Вообще, но уж он свое делает, по-моему.
Он делает и свою тоже, но, видимо, ему хочется, конечно, иметь более крупный охват не только своего собственного рынка, но и, так сказать, международного. Кроме того, ну, у меня нет вот полной информации, да, о том, что это могло бы быть, но, скажем так, обеспечение программное китайских планшетов, телефонов и так далее мне представляется слабее, чем корейских. С айфонами я не сравнивал, потому что просто не пользовался никогда. Пожалуйста, Саша.
Та утечка, которая идет из московского офиса Huawei, говорит о том, что они ломятся, они делают свою систему. И они собираются, так сказать, в частности, что касается смартфонов, использовать свой емкий рынок китайский, где 1,5 миллиарда человек. А, значит, основная у них проблема, так и там, где не требуется это вот те сервера, которые существуют, так сказать, вот тут возможно, так сказать, какие-то пересечения. Что касается телефонов, они, по-моему, уходят на свой рынок в значительной степени.
Они уходят на свой рынок, но у них большая международная все-таки вот сеть. У Huawei достаточно большой объем оборудования уходил на европейский, на российский рынок. Ну, у нас их телефоны, просто смартфоны просто продаются, равно как и планшеты.
Продаются, но занимают 10-15% от объема того, что они нам продают.
Ну, это да.
То есть они в основном по серверам, по вот этой сетевой структуре.
Ну, у них достаточно много, в общем, такого оборудования, поэтому, наверное, оно может использоваться, так сказать, если его на какую-то более широкую платформу поставить, то оно может использоваться в гораздо более широком объеме. Вообще, я считаю, что с «Авроры» или без «Авроры», так сказать, вот это создание некой альтернативной операционной системы, это шаг в правильном направлении. В конце концов, существует же iOS. iOS это не Google, да, iOS это, соответственно, не Android. Но некая параллельная система. Американцы пытались еще вот Windows Mobile, да, так сказать, Microsoft пытался развить. У него, правда, ничего не получилось, потому что, ну, как бы американский рынок достаточно плотно занят уже первыми двумя.
Вот. Но есть еще несколько.
Да, есть еще несколько, но попытки были. И если в данном случае вот эта санкционная политика и прочее, они не только в нашем отношении, но и в отношении Китая, она позволит развить какую-то альтернативную систему, я полагаю, что все во благо. Не все в андроиде благополучно, не все в iOS благополучно.
Почему? Пусть цветет сотня цветов.
Да, пусть цветет сотня цветов, совершенно верно. Вот, поэтому, тем более, что это будет как-то развивать и собственные, собственно, программные мозги, и все, что с этим связано. А дальше, ну, конкуренция покажет, что, собственно, будет. Так, Юрий Мухин утверждает, что Боинг на Украине никто не сбивал, просто с большого самолета скинули то, что мы видели. Как вы относитесь к этой версии? Вы знаете, мы уже не раз высказывались вообще на этот счет, потому что нас так регулярно спрашивают. Версия интересная, ну и вместе с тем вызывающая там много как бы сомнений и вопросов. Все это кажется действительно очень как-то необычным. У меня нет, например, определенного мнения. Я не могу сказать ничего ни за, ни против. Потому что, с одной стороны, те факты, которые он приводит, их надо над ними задуматься и как-то их оценить. С другой стороны, ну, как-то это кажется уж больно необычным в таком масштабном исполнении, при котором задействованы сразу сотни людей, вылетевших из определенного аэропорта, так сказать, и вот как-то таким образом превратившихся в, так сказать, неконтролируемые останки. Не знаю, я считаю, что это одна из версий, которая имеет право на существование. Пожалуйста, Саша.
Юрий Мухин эту версию высказал в торопях при крайне ограниченном объеме информации, которую он имел на тот момент. Я думаю, что если вот сейчас его спросить по этой части, ответ будет несколько иной.
Ну, он, насколько мне известно, он и сейчас ее придерживается. В этом смысле он, в общем, человек достаточно стойких убеждений. Но я со своей стороны хочу сказать, что в качестве, так сказать, поддержки Юрия Мухина, что он достаточно часто высказывал версии, которые, ну, скажем так, не разделялись общественным мнением. Начиная с его первой известной такой работы «Катынский детектив», продолжая все это через историю с Холокостом, с которой он, так сказать, достаточно долго разъяснял на страницах газеты «Дуэль», которую мы вот издавали вместе с ним. включая высадку астронавтов на Луну, состоявшуюся, не состоявшуюся, в которой во многом благодаря его усилиям появилось гораздо больше сомнений, чем их было до того, как он начал заниматься этим вопросом. Поэтому я совершенно не исключаю того, что с течением времени, когда, так сказать, дело дойдет до...
Не, ну ситуация разная. С Катынским детективом он просто победил.
Он победил.
Мы это понимаем, что, так сказать, эта точка зрения, она среди умных людей уже, так сказать, преобладающая.
Саш, она преобладающая, но я-то помню ее генезис. Когда он вот впервые опубликовал свою книжку «Катынский детектив», я помню, это было, я не помню, то ли начало 90-х, то ли конец 80-х, вот что-то в этом духе. Но это смотрелось как какая-то экзотика, бред сумасшедшего, да чего он может тут сказать, когда вот тут уже генсек КПСС признал, что да, мы тут расстреляли всех, приказы Берии нашли, так сказать, липовые, как сейчас выясняется, понимаешь, и прочее, прочее, прочее. А тогда это смотрелось именно так.
Он, несмотря на это... в тот момент, когда вот, ты помнишь, так, мне Национальная Ассамблея доверила модерировать такую дискуссию по этой части, и с той стороны были представлены люди, начиная от поляков, заканчивая мемориалом, так сказать, и все высказывали сколько угодно, и проиграли они вчистую Мухину.
Я понимаю, но это
было уже... И я был тот человек, который модерировал, и был нейтральным, так сказать, и вынужден был развести руками и сказать уважаемым полякам: ребят, ну вот вы видите как. Они ушли очень грустные.
Да, я понимаю, что они ушли очень грустно, потому что они не участвовали в дискуссии просто так. Там все завязано на бабки, репарации, так сказать, признание вины и так далее. Там это вопрос не чисто исторический, он еще и очень материальный. Я просто хочу сказать, что когда, так сказать, он выдвигал только эту идею, она смотрелась, я помню просто этот эффект, потому что я еще помню эту первую книжку, так сказать, и как мы ее распространяли там, и так далее. Она смотрелась как какая-то, политическая экзотика. Ну, это уж ты загнул, как это можно. Тут ЦК КПСС, можно сказать, все признало. А тут вылезает какой-то Юрий Мухин, неизвестно откуда, понимаешь, вот с такой вот книжечкой. И начинает говорить, что все это бред собачий. А сейчас это стало, в общем-то, общепринятым мнением. Поэтому я просто не исключаю, что... историю с Боингом может ждать такое же предложение. Я не утверждаю, что оно будет таким. Я говорю, что это может произойти. Поэтому я отношусь к этому вопросу очень взвешенно. Хотя должен признать, что я, так сказать, на момент опубликования «Катынского детектива» не 100% был уверен в его правоте. Просто видел, что есть веская аргументация, но с другой стороны, вот общественное мнение, поддержанное всеми СМИ, там, всеми авторитетными источниками, как говорится, кто он, кто мы, и так далее. В этом определенном роде подвиг Юрия Мухина, понимаешь, что он не боится идти против общественного мнения. Всегда ли это справедливо или нет, история покажет. Но слава богу, что он это делает. Так, еще раз. Давно ли вы были на ВДНХ? Когда там наконец-то завершат стройку и реставрацию? Что скажете про внешних изменений облик павильонов? Вы знаете, то, что павильонам... Я давно не был на ВДНХ. Но то, что павильонам возвращают их исторический облик, я лично очень рад. Потому что я давно не был на ВДНХ, в частности, потому что, когда я там бывал, вот это вот приспособление, в определенном роде шедевров сталинской архитектуры под какие-то коммерческие ларьки. Но это выглядело все настолько убого, настолько грустно, настолько цинично, что, я не знаю. Это не давало желания прийти туда и, как говорится, еще раз этим полюбоваться. Это просто, как говорится, слезы на глаза. И если это сейчас возвращается на прежний, так сказать, достойный уровень, то я могу этому только порадоваться. У меня есть только пожелание, чтобы когда-нибудь для того же уровень вознесся шпиль университета, этого, так сказать, апофеоза, скажем так, сталинской архитектуры, который сейчас загажен какими-то антеннами, так сказать, наполовину разрушен, даже стыдливо не освещен. Я имею в виду его часть со звездой. Думаю, что дальше ВДНХ все-таки это сможет когда-то продвинуться. Пожалуйста, Саша.
Я не верю тем людям, которые изуродовали павильон «Космос», где одновременно находились, так сказать, ценнейшие экспонаты нашей космической отрасли, и одновременно, так сказать, сновали толпы вьетнамцев, торгуя товаром каким-то полезным для народа. Все это было действительно загажено, разрушено, и я это помню, так сказать, загрязнено. И то, что сейчас и эти же люди так и в состоянии все восстановить, я в это не сильно верю. Более того, как всякая гуманитарная помощь, которая не учитывается и потому легко раскрадывается, так и для московского правительства ВДНХ, являясь федеральной структурой, и там вот эта система взаимоотношений между ВДНХ и Москвой, она до сих пор не утрясена. И поэтому как раз Сергунина там и ворует. Потому что это как гуманитарка, которая свалилась вроде как с небес. Поэтому чем закончится эта процедура, тоже непонятно. В итоге появятся там заборчики и частные владения, так сказать, по-моему, так сказать, вот идет к этому. И про архитектуру можно будет просто забыть, как про таковую.
Посмотрим. Известно, что строительство, особенно штучное строительство, нестандартное, оно всегда является объектом для воровства, ибо ты никогда не можешь точно предсказать, сколько это стоит. Это штучное.
Тут еще сама процедура перехода собственности, она там мутновата.
Конечно, конечно. Так, что для вас является главным достоинством русского народа и страны отдельно? Вы знаете, для меня главное достоинство – это то, что она смогла сохраниться как великая страна и выжить, несмотря на то, что на все перипетии, которые на ее судьбу упадали, если вспомнить, сколько за это время империи, так сказать, и вообще государство разрушилось, взять хотя бы период 20 века, и Австро-Венгрия, и Германский рейх, так сказать, Британская империя накрылась практически, осталась от нее какая-то бледная тень. В Соединенных Штатах сейчас закат уже, так сказать, прослеживается достаточно отчетливо. Так сказать, то, что Россия вот через все эти перипетии смогла пережить, это, конечно, великий исторический успех, который, впрочем, еще надлежит реализовать. Это пока только задаток на сегодняшнем этапе. Пожалуйста, Саша.
Мне очень сложно говорить за весь, так сказать, русский народ. Он очень такой большой, и там много нюансов во всем этом деле. То, что касается москвичей, конкретно пресненцев, конечно, это приспосабливаемость и выживаемость в сложных условиях, которые были неоднократно за время истории продемонстрированы. Вот это является, так сказать, и вот эти традиции разворотистости, энергии, фантазии, юмора, акцента своеобразного, вот для меня это является очень ценным.
Ну, это относится не только к пресненцам, Саша, это относится и ко всему русскому народу. Так что в этом смысле я с тобой совершенно солидарен, просто как бы распространяю это.
Я патриот Пресни в первую очередь.
Понятно. Вот. Вопрос. Слышали ли вы про жаркие проверки народного контроля в синагоге на шаббат? Ваши комментарии. Вот вы знаете, я лично не отслеживаю, как это жизнь в синагоге.
Особенно не знаю, о чем речь.
Поэтому я не могу вам ничего сказать, что это за жаркие проверки. Ну, наверное, имеется там какой-то дефект, который требует проверки. Хотели бы вы полететь в космос туристов? Будет ли, по-вашему, эта фишка доступна простым смертным? Спасибо.
Ну, куда полететь?
В космос. Ну, вы знаете, тем простым смертным, которые, насколько я помню, сейчас имеют 20 миллионов долларов, эта фишка уже типа доступна и сейчас. Вот. Наверное, может быть, если Илон Маск не блефует и действительно его там космический корабль туристический будет работать, может быть, а эта цифра снизится там, на порядок или на два порядка. Но все это все равно это не очень простые смертные. Потому что билет в космос, в субкосмос за 200 тысяч долларов – это тоже много. Поэтому, наверное, это будет когда-то доступно. Я думаю, что пройдет какое-то время, так сказать, цены, естественно, понизятся. Это будет как с сотовыми телефонами. Вначале, вот, может, мало кто помнит, но в начале 90-х сотовый телефон – это был такой необозримый предмет роскоши, что даже там портреты новых русских рисовали там с телефоном в руках, как символом такого богатства. А сейчас, так сказать, обиходное явление. Так что, в общем, это вполне возможный ход событий. Пожалуйста, Саша.
Мне это, во-первых, не интересно. Я не вижу там каких-то новых впечатлений. Во-вторых, по медицинским показаниям мне это сложно, я это не преодолею. В-третьих, по психологическим, я так в каком-то зачаточном состоянии страдаю клаустрофобией, поэтому мне вот это закрытое пространство, так эти тесное, мне не нравится. Я вот свободно погулять по горам, виды там не хуже, чем в космосе. Поэтому я вот более по этой части.
Ну, я тоже не стремлюсь полететь туристом, потому что, ну, вот как-то, я не знаю, меня это, в космос я имею в виду, ну, вот как-то меня это не цепляет. Это совершенно другое дело, так сказать, я имею в виду вот, космонавты, Гагарин, подвиги, так сказать, там, критическая ситуация, которую они, так сказать, разбирают, это не туризм, это совершенно другая область деятельности, я преклоняюсь, как говорится, перед тем, что они осуществили. Но с точки зрения вот туриста, вот так вот взять, поглазеть, посмотреть, вот как-то меня это специально не цепляет. Так, в каких странах вы бы советовали больше всего побывать каждому человеку, как туристу в своей жизни? Пожалуйста, Саша, как ты думаешь?
Ну, из тех, что я побывал, конечно, Испания, Швейцария, Италия. Я не был в Японии, но думаю, что Япония очень. В Штатах. Вот я думаю, что в первую очередь вот так.
Ну, я поклонник в этом смысле европейской культуры, поэтому я больше все-таки за визиты в рамках Европы. Но я считаю, что очень интересная страна для посещения – это Корея. Я имею в виду Северную Корею, вот, которую мы с Сашей скоро будем. Вот. И, ну вот, наверное, да. И мне очень нравится Юго-Восточная Азия. Вот. Я вот этим летом был в Турции, мне как-то, да, не цепануло, честно говоря. Вот. Ну, это индивидуально. Я считаю, что Европа, поясню сразу, почему, и почему Европа, и почему Корея. Это очень интересные страны с культурной точки зрения. В Европе, ну, в частности, во Франции, просто большое национальное богатство, да, недаром, в общем, первая туристическая страна в мире, там есть что посмотреть, есть что оценить. Начиная от музеев, кончая там памятниками архитектуры, в общем, это как бы символ большого культурного наследия. Собственно, с Франции пошло вот это сохранение предметов старины, когда-то к ним относились в Европе, в частности, так очень опосредованно. Ломали, перестраивали, это было, в общем, не было каким-то фетишем. Это с Франции пошла вот эта мода на сохранение древности.
Да, это причем признано, там, по-моему, где-то это было известно, дата, когда это началось. И...
Это с Франциска I началось.
Да, да и город, и где это, по месту, так сказать. То есть это, да, да, это действительно, это даже отмечено в источниках каких-то.
Да, да, мода пошла именно с этого. Ну и, естественно, поэтому больше сохранилось. И, а что касается вот Кореи, то это просто вот... совершенно иной какой-то, ну, я бы сказал, параллельный мир с другим способом мышления. Это очень интересно, на мой взгляд. Причем сохранившимся в значительной мере вот именно в неприкосновенности за счет того, что там такие вокруг, так сказать, препоны для того, чтобы страна интегрировала, скажем, мировое пространство, в основном возводимое Соединенными Штатами, и это способствует сохранению, скажем так, оригинальной культуры, взглядов, мысли. Это интересно. Так. Да, Москва при Попове была как туалет. При Лужкове она стала значительно чище. Ну, это мнение, это, я так понимаю, не вопрос. Про Корею. Какое ваше любимое блюдо? А можно ли купить в Москве настоящий соджу? Подскажите адресок. Вы знаете, вот я насчет соджу как-то не очень даже понимаю, что это такое.
Корейская национальная...
А?
Водка.
Водка.
Вы знаете, 30-градусная, 25-30 градусов, она не крепкая. Ну, да, да.
Вы знаете, мне водка как-то корейская, честно говоря, не очень впечатлила. Я, впрочем, и российскую-то водку не очень люблю, как-то я по винам. Из блюд меня более всего потрясло и восхитило. Это, ну, что-то типа... вот это вот сырого мяса, точнее говоря, сырой рыбы, которую корейский повар приготовил так, что она еще, понимаете ли, дышит, вот, а ты ее по кусочкам ешь. Вот, меня это потрясло до глубины души. Кстати, она вкусная. Вот, это, так сказать, определенного рода искусство. Где его здесь, в Корее, то есть в России делают, и может ли кто-нибудь делать, я глубоко не уверен. Вот, но в Корее, я имею в виду в Северной Корее, его точно делают. Наверное, в Южной тоже. Вот. Про японскую такого рода кухню я ничего не слышал, а вот корейское такое приготовление действительно есть. Немножко шокирует, но очень интересно и очень вкусно. Пожалуйста, Саша.
У меня любимое блюдо в корейских ресторанах, которые я заказываю, называется сундубу. Это горячий суп с соевой вот этой начинкой, так сказать, мягкой, сундубу мягкое, там в переводе. И он должен быть острый, а там яйцо туда кидается, но это острое, горячее, так сказать, в таком горшочке, так сказать, горячем. Так сказать. Вот эту сундубу я все время кушаю. Ну и кимчи, естественно, так сказать, является элементом закуси к плову, к водке, к чему ни попадя, так сказать, это вот разновидность капусты. Оно так пурги называется. А когда вот уже...
Очень острая капуста.
Когда очень острая, так сказать, ну я в принципе острая ем. И, конечно, она универсальная закусь. Можно съесть с чем угодно.
Нет, мне очень нравится корейская кухня, в частности, тем, что она вот абсолютно такая не пересекающаяся, скажем, с нашим пониманием кухни, так сказать, с европейским пониманием кухни, с японской кухней в том числе.
Не, вот. Ну кровяная колбаса, потом все изделия из риса, так сказать, связанные, то, что чартаги, чемпени, так сказать, все.
Очень-очень интересно, да, очень интересно во всяком случае. Так что насчет адреса не подскажу, но кухню скажу. Да, вернее, насчет адреса подскажу, пожалуй. На улице Вавилова, в районе, по-моему, это Вавилова, нет, Вавилова 3 или Вавилова 5, ну, короче говоря, на месте завода Орджоникидзе, сейчас большой какой-то, не пойми какой рынок. И вот среди помещений этого рынка есть ресторан Пхеньян, который держат северные корейцы, и которых действительно готовятся вот блюда такого рода. Не то, что я вам говорил про живую рыбу, как говорится, забудьте, я ничего не знаю насчет того, могут ли там готовить или нет, но вот оригинальные блюда северокорейской кухни там действительно можно попробовать. Вот, пожалуй, по части адреса то, что могу вам сказать. Так, далее. Вам всегда лайк. Спасибо вам за оценку. Вопрос. Что скажете про рыбу фугу? Пробовали ли когда-нибудь? Вот я не пробовал. Знаю, что это, так сказать, там какая-то ядовитая рыба, которую надо, так сказать, там хитро готовить, чтобы не отравиться. И в этом, наверное, часть шарма стоит. Но мы не пробовали. А может быть, в этот раз попробуем? Может, там повезет?
Нет, нет, я не буду пробовать. Во-первых, это японский вариант. Во-вторых, это очень дорого, потому что должен быть строго лицензированный повар, потому что некоторые части этой рыбы просто сильно ядовиты. И надо все вот лишнее отрезать, а что-то сохранить. Это целая песня, целая кухня. Так эти, ради этого сомнительного так, привкуса, который... Ну, он вроде... Это тот же самый яд, только в очень низких концентрациях, он вкусный. Но вот это так, та игрушка, которую я не хочу играть.
Ну, да, тонкая вещь. Ну хорошо, спасибо вам большое за то, что вы участвовали.
Кстати, фугу это игла рыба. Ее вы можете видеть в аквариумах таких морских. Ну, достаточно часто, это не экзотика. Это фугу, это название той же самой рыба еж, что ли, по-моему, она называется. Такая, которая раздувается.
Не знаю, да, наверное, по-моему.
Это та самая фугу.
Хорошо, спасибо вам, уважаемые слушатели, за ваши интересные вопросы, за то, что приняли участие в нашей передаче. И до следующих встреч на канале Револьвер ТВ и на передаче на самом деле. Всего вам наилучшего.
До свидания, всего хорошего.
До свидания.